Так вот, значит, пока мы там зимуем с тобой, разбив, значит, персидский флот, мы захватили сына, значит, вот этого. Ну, у турок это назывался Раис, ну, в общем, начальника этого флота, какого-то эфенди, у
У нас
турок.
председатель колхоза называется Раис.
Да?
Да. Ну, в смысле,
Ну,
на тюркских
да.
языках, да.
В общем, мы берем в плен сына, потом якобы мы его дарим в Астрахани воеводе Прозоровскому, уж не знаю, с какой целью.
Симпатичный, может,
Подгон.
был.
Да не, я думаю, не в такой степени. Ну, в общем, подарили и подарили. Может быть, за выкуп, трудно сказать.
Ну, Прозоровский потом может рассказать, что это он его отнял и вот со всем уважением
Да,
возвращает.
да, да, да. Ну, нет, это стандартная практика. Захват пленных это со времен Трои. Там. Какой там Трои, господи? Захват знатного пленника и переговоры о выкупе – это значительная часть всех героических эпосов, сказаний и легенд и мифов. Вот. И источник вкусных и питательных овец. Вот. Ну, так вот. В это время наш Степан Тимофеевич в переписке опять. Опять у нас Дорошенко. В это время Дорошенко поднимает очередное. Теперь он с турками. Турки обещают правобережному гетману потрясающую автономию. Вот, то есть, такая автономия, которая, в общем, не снилась никому. И Дорошенко, значит, вот с турками. И Степан Тимофеевич так палец-то к носу. Если у Дорошенко получилось, если турки до него вписались, но на правах такой широкой автономии, а чтобы и нам какую-нибудь такую штуку не попробовать. Ну, а кроме того, да, то, о чем я говорил, пример Голландии, пример Англии. Ну, а чем черт не шутит? А если народ-то поднимется, а он поднимется, и вспомним еще Уса с его походом на Москву, а если мы поднимем замечательный лозунг «За веру царей Отечества». Ну, примерно, да, в этой стилистике. И пойдем с Челобитной, да еще там хоругви вывесим, да с криком «Да здравствует государь Алексей Михайлович!» Ну, кто нас задержит? Пока спохватится, пока то, пока сё, пока государь надежно примет стратегическое решение. А кроме того, а на кого, государь, эта операция? Ну, только, ну, я не буду тебе рассказывать, ты лучше меня это знаешь, благодаря, так сказать, всему на свете. Ну, на кому опираться-то? Я не буду рассказывать про структуру там российских сил правоприменения. Там, ну что, стрельцы? Стрельцы, во-первых, разные. Во-вторых, стрельцы, значительная часть стрельцов просто обижена на центральную власть, потому что, ну, во-первых, у нас закончилась война с Польшей. 67-й год. Вот. Жалования задерживают. Кроме того, в Поволжье и на юга сбрасывают разный, так сказать, как бы сказать, неуставной элемент. Ну, то есть, вот стрельцы, которые не ужились в своих полках, какие-то бедовые, какие-то вот такие, вот, может быть, там, ну, в общем, нарушители. Их необходимо куда-то засунуть на шерванскую границу. Турку воевать. Шагом. Арш. И вот они идут, оглядывают. Ничего, ничего. Мы еще, может, съедемся.
Да.
Вот, то есть, большой... Это раз. Второе. Ну, дворяне. Окей. Но на каждого дворянина приходится примерно 40-50 крестьян. А ну, как мы подмигнем и скажем, что воля, я пришел дать вам волю. Вас никто не будет направешь водить. Никто не будет вас батагами бить. Батаги – это, как ты понимаешь, палки.
Какие?
Ну, вот. Причем в этом мучительстве русские достигли неимоверных высот. Были мастера, которые с этими батагами... Вот что можно сделать с человеком и палкой? Да почти все.
Вот. Ну, у нас всегда начинают себе изобретать про пытки, что это какие-то спецприборы. Еще не надо никаких спецприборов.
Да не надо, конечно.
Я, кстати, смотрел ролики, где-то не то в Малайзии, не то в Сингапуре нарушителя дорожного движения. На него там его к специальным стоящим вертикально носилкам привязывают, фиксируют.
надевают чехол, чтобы только голая задница была, да. И потом батагами лупят.
Ты понимаешь, что...
Аллах Акбар, через 10 ударов жопа натурально в лохмотьях уже. Как это потом лечить, я даже не знаю, блин.
Ты понимаешь, что в основе телесных наказаний стоит представление о потрясающей социальной справедливости? Объясни, в чем дело. Останавливают тебя и меня за превышение скорости.
Угу.
Вот. У тебя Мазерати, а у меня, ну, я не знаю, шуха. Вот. Штраф-то один, для тебя этот штраф вообще ни о чем.
Ни о чем, да.
Ты эти пятерки веером. А для меня пятерка составляет четверть моего минимума прожиточного. И кого больше наказывают за одно и то же нарушение правил? Где же тут воздаяние?
Справедливость, да.
А телесные наказания, они равны для всех. 25 горячих – это 25 горячих для всех. Это китайская практика о том, что богатый не должен уклоняться. Вот эта вся концепция штрафов денежных китайцам, ну, как законодательный мод на Востоке. Это китайцам глубоко чужда, потому что она нарушает великий закон справедливости неба о том, что... Человек должен нести воздаяние вне зависимости от своего имущественного социального статуса.
Толково.
Вот. Ну, и мы же должны понять, что вот есть люди, которые в Китае должны были быть посажены на кол. Они и будут посажены. Да, есть люди высокого статуса. Поэтому людей высокого статуса мы будем сажать на кол из слоновой кости. Это в буквальном смысле.
Неплохо.
А если даже ошибка произойдет, и мы посадим на обычный отклизлый осиновый кол, я не знаю, есть ли в Китае осин, наверняка есть, на осиновый кол какого-то высокородного шэньши, ну, то есть, или цзиши, в общем, заслуженного товарища, и его родня возмутится, что как же так? У нас же слоновая кость. Мы им выдадим официальную императорскую справку о том, что таким-то и таким-то считать, что посажен на колы слоновой кости и ущерба для чести семьи Ху не произошло. Все нормально, все отлично.
Мощно.
Есть претензии? Нет претензий.
Это примерно как у нас. Татуировка на морде ВОР, да. Вор, то, если ошибочно нанесли, надо не писать вор, да. Не вор.
Как ты понимаешь, вот эти вот кошмарные тату считалось грандиозной новацией и потрясающим гуманизмом.
Конечно.
Потому что до этого рвали ноздри и губы отрезали. И с рваными ноздрями, и с резанными губами.
Без носа и без губ. Красавица.
Да, это просто кошмарище. А вместо этого внезапно стали набивать вот эти вот клейма. Вот. Или выжигать, или татухи набивать.
Ну, серьезный шаг.
Да. В Китае, кстати, было такое наказание, официальное бритье под мышь. Да.
А кто там что видел?
А неважно, ты подвергся бритью под мышь. Это же, вот, понимаешь, это неважно. Было тебе больно или не было тебе больно? Было тебе страшно или не было? Все знают, что тебя-то подвергли, я не знаю, ну, вялым провели, понимаешь?
Да, да,
да. Это же не было больно, не было больно. Дружок, тогда что ж ты грустишь в шахте-то?
Не больно.
Не больно же? Не больно. Голландия, Англия, расчеты, Дорошенко. Ну, в общем, вот все складывалось на том, что здесь оставаться в этом заповеднике, конечно, хорошо. Павлина, говорит.
Да, да.
Но надо, конечно, возвращаться на родину. Родина ждет. Родина слышит, родина знает. Как ее сын.
Вот. Ну, там этот на бандуре-то. Это... Да вот только узнает ли родина мать.
Одного из пропащих своих сыновей.
Да, да, да.
Красота.
Как ты помнишь, это Белгвардеец же поет, да?
Нет, это ж Бекас.
А, Бекас, да, 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 уголовник. Ну, в смысле, он не уголовник.
Спортом занимаетесь, да, бегаю. На какие дистанции? Пока не поймаю.
Прекрасный.
Хорошее было кино.
Вот. На глазах видишь, как гибнет советский кинематограф. Потому что первый фильм, ну, просто фантастика. Все такое элегантное, сдержанное, черно-белое. А последнее с Ермольником уже какая-то...
Фигня какая-то.
С Киндиновым уже какая-то такая какая-то...
Никакая.
Никакая, да. Советский кинематограф погубил... Что погубил советский кинематограф?
Тарковский.
Тарковский. Итак, что у нас с тобой? У нас с тобой следующее. Мы возвращаемся в Астрахань. И у нас наступает Астрахань номер раз. Мы возвращаемся в Астрахань, и вот здесь вот начинается эта встреча. Все на мягких лапах. Степан Тимофеевич, Прозоровский, ну вот там. Там до этого был другой воевода, и там кому он там шубу свою какую-то эту адскую подарил, там у астраханского воевода есть такое кармическое проклятие под названием шуба Степана Разина. Вот. По-моему, в Астрахани на Поволжье ссылали специально каких-то неугодных воевод, чтобы их там окончали под стук колес. Ну, это фронтир.
Да.
Это как, знаешь, вот просто. Ну и вот, в общем, там то ли первому воеводе, то ли второму воеводе. Уже не буду тебя фамилиями, так сказать, утруждать. Степан Разин подогнал шубу цены такой, что она просто не выговаривалась никакими непослушными губами, просто не проговоришь. Она какая-то в пол, на каких-то брюшках, там, баргузинских соболей, там какая-то переливчатость. Шерстистость, там что там, варс, ну, в общем, окрыто какой-то такой парчой, что даже у персидского шаха таких шуб только две, а у нашего ни одной государя. То есть,
да,
нет у
нас, да,
Алексея,
да,
Михайловича такой шубы. И вот, значит, у астраханского воеводы появилась такая шуба. Потом за эту шубу, конечно, Степан Тимофеевич спросит. Ну, вот такая какая-то шуба.
Мега-шуба.
На мягких лапах. Ты вор, яицкий городок взял.
Я.
А ты хлебные караваны
топил. Пограбил, да.
Я. А ты рыбные промыслы взял. Да. Ну, я же вот. Я же вот.
Кстати, шуба.
Да. И вообще... А, ну, что ты со мной делаешь? Что ж ты со мной
делаешь? Стервец,
блин! Тут же, значит, Степан Тимофеевич именно в этот момент отправляет Корнилия Яковлева. Это... Да, мы с тобой забыли про Тихий Дон наш, да?
Да.
У нас, как ты понимаешь, на Дону абсолютная демократия. Люди выбирают себе атаманов.
Из двух и более кандидатов.
Из двух. Да, их там двое было. Не знаю, называть тебе фамилию. Ну, в общем, одну назову. Корнила Яковлев. Это человек, который управлял Доном, господи, ну, лет 30, что ли.
Серьезный
мужчина. Ну, он чередовался. У него был такой мальчуган, то ли антикризисный менеджер, то ли мальчик для битья. Ну, мальчуган-то я так уж по грубости своей назвал. Они чередовались. То есть, когда вот Корнила понимал, что... Опа-па-па-па-па. Он говорит, ребята, я ухожу. Так нельзя. Ну, пора и честь мне знать. Что вы в самом деле? Все терпите меня, терпите. И он сваливает и выбирает второго. Второй как-то разруливает ситуацию и передает, значит, Яковлеву. Яковлев находится, он казачье общество расколото, разрезано на большое количество самых разнообразных. Давай не будем бояться этого слова. Страт. Давай про верхушку поговорим. С Галутой-то понятно все. То есть люди участвуют в конкурсе, алло, мы ищем что-нибудь пожрать. Понимаешь? Просто... Все это воля, это да. Но у нас есть с тобой верховские, верховые,
старшина.
Верхние. Есть низовые, есть старшина. Вот. Во главе старшины или старшины и так можно, значит, вот стоит атаман со всем своим аппаратом. Вот. И он, конечно, целиком за Москву. Потому что золото, хлеб, серебро, свинец, а главное, надо с кем-то находиться на прямом проводе. Если ты не с поляками на проводе, надо быть на проводе с Москвой. Не с Москвой, так...
Выбор небольшой.
Выбор небольшой. Главное, на проводе находиться так, чтобы это не вызывало никаких нареканий у массы. А тут у нас православный государь. Ну, он один такой. А самое главное, что... Ну, вот я думаю, что там еще такие расчеты. Ну, а что брать-то, собственно говоря, с единокровных православных-то? Ну, людей мать – это стрёмно. Вот. А вот с мусульманами это можно. Вот. Сокровища, люди, ну, что там в самом деле. Поэтому, в общем, Яковлев на проводе. Яковлев получает уже прямо письма из посольского приказа, и от государя получает письма. Ну, там такие... Одна из цитат, которая меня в свое время потрясла до глубины души. «Недоумение вызывает смелость твоя». Это вот, знаешь, такой, есть такой жанр. Телеграмма товарища Сталина. Но этот жанр, он многовековой.
Как у вас в Самаре в бункере.
Да-да-да.
Когда... Что-то вы как-то Ил-2 не очень выпускаете.
Да, советую задуматься о своем поведении.
Отлично.
Когда товарищу Сталину приходит телеграмма.
Советами задуматься.
Советует задуматься о последствиях своего поведения. Я думаю, что седой 22-летний директор...
Мгновенно приступил к отладке.
Я думаю, что он немедленно кинулся на производство, освещая дорогу в ночи светом своих глаз. Вот. Вызывает недоумение, изумление, смелость твоя. Как ты можешь не выполнять просьбу мою?
А? Царский наказ.
Корнил. Ну... Там тоже все на мягких лапках, потому что их 20 тысяч, их если что не остановишь, их нельзя раздражать, их надо держать, их надо придавливать, их надо постепенно под себя подминать, но не торопясь, я умоляю, только не торопясь, без вот этого всего, надо потихонечку, потихонечку. В общем, Корнила Яковлев получает на хранение, судя по всему, 40 тысяч, потому что я не представляю, где вы их...
От Степана Разина.
От Степана Разина. Я думаю,
такой
что...
Такой пацанский вклад.
Тут дело такое. Каждый ведет свою игру. Правила игры, вдобавок ко всему, меняются. Цели у всех меняются. Каждый реагирует на изменение обстановки и изменение поведения человека, который сидит напротив тебя. А их там, знаешь, там 20 человек за столом сидит, у каждого... Ну, в общем, это очень все очень сложно.
Угу.
Формируется следующее. Да, то есть, Яковлев... получает очередной, то есть, деньги от Степана Тимофеевича, а от Алексея Михайловича прямой приказ. Хлеба не будет, денег не будет, пока не будет явлен арестованный Разин.
Есть лови, на что нажать. Объявляю лови, вам санкции.
Лови, 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 угу, лови. Может угу. быть, мы его помилуем. Просто решай тему, твоя тема, твой человек. И там переписка неистовая, потому что вообще мы вот недооцениваем роль посольств, переписок, потому что на самом деле, когда наш Степан Тимофеевич в Иране там с тобой, вот, персидский шах посылает письма в Москву.
Мол, чем вы можете это объяснить?
Что такое? Вы что, обиделись? Что такое? Как это понимать? Это война? Вы нам войну? Это война? Мы говорим, нет, нет, нет. Муа, целую мысли твои. Нет, мой хороший. Это же просто, ну это же, вот видишь.
Хулиганы.
Убивай их. Мы тебе прямо спасибо скажем. Мы прямо тебе скажем. Вот. Потому что это, ну, ты сам понимаешь. Нет, ну вот. И там переписка, и это все, все другу пишут. Хрум-хрум-хрум. А Степан Тимофеевич тоже со всеми в переписке, в активной. И, значит, у него вырабатывается такая концепция. Цель похода. Мы идем на Русь. Но давайте мы сделаем так. Лозунг такой. Породеть за дом Богородицы, за великого государя, за там, в общем, все на свете, за всю православную христианскую веру и за Степан Тимофеевич. Он хороший. Мы идем породеть за дом Богородицы, послужить государю и заступиться за Степана Тимофеевича. То есть, все получают то, что необходимо. Мы идем к государю. Ну, просто мы идем к государю. Вот он нас куда направит, тот приказ мы и выполним.
Угу, угу.
Степан Тимофеевич изнамекался, то есть, прямым текстом говорит, дайте мне приказ, я пойду, захвачу Персию, захвачу, что хотите. Туркменов я уже их грабил, я и туркменов под себя, ну, вот этих вот, да, жалинских, да, этих, да, прибрежных. Надо будет там... Абдали, в общем, Баку возьму, там все что угодно. Хотите, пойду на, так сказать, Украину, Украину. Хотите вот туда, хотите, киньте меня в бой, киньте меня в горнило, так сказать, борьбы. И вот тут бы, конечно, бы. Вот кровь из десен идет. Вот здесь бы. Ну вот опять же, да, вот мы как к Степану Тимофеевичу с тобой будем относиться? Как какому-то, понимаешь, вызывающему у нас немое восхищение.
Типично наш человек.
Вот. Так, и вот как, что? Вот, ну, вот тут есть такие вот, знаешь, такие вот грани вот, тоньше волосины, когда вот опа, изменник Родины, опа, герой Советского Союза. За один и тот же поступок, понимаешь? Mm-hmm. Вот можно же все. А, ну, что? давай следующее. Значит, мы в Астрахань и плывем вверх по Волге. Пишем всем на свете, мы идем в Царицын. Ну, чтобы из Царицына, да, на Дон, и воевода тоже в переписке. И астраханский воевода ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, царицынскому воеводе, там Тургенев такой был. Любой бой, бой, ценой, ной-ной, остановить, ведь. Тургенев, значит, принимает решительные меры обороны, которые, собственно говоря, и предрешили его судьбу. Потому что он принял такие жесткие меры карантинного ограничения, запретил вообще всем покидать город, всем сидеть. Все закрыто, все затворено. Стрельцы там у амбразур, фитили у пушек, всем лежать лицом в линолеум воображаемые две недели. Ну, естественно, все ждут Степана Тимофеевича при таких-то раскладах. Открыли ворота. Степан Тимофеевич захватывает русский город под названием Царицын. Естественно, ну тут дальше начинается фейерверк чувственных переживаний. Отмена всех долговых записей, отмена всей кабалы. Ну, если я войду в Санкт-Петербург и отменю все ипотечные кредиты, уничтожу все банковские записи, вы никому ничего не должны.
Какая поддержка?
Все нормально. Естественно, что воеводу и стрельцов утопили. Ну, не всех стрельцов, потому что Степан Тимофеевич всем предлагал. Я пришел дать вам волю, можете выбирать. Или со мной, или вот туда. И ты знаешь, 170 человек, мы не знаем этих цифр. Я называю не от фонаря, конечно. Ну, а есть были стрельцы, которые сказали, нет, не пойдем с тобой. Потому что ты вор и изменник. Их утопили. Мы их имен никогда не узнаем. И даже мы сейчас не сможем сформулировать свое отношение к ним. В этом чудовищная несправедливость наша с тобой история. Потому что вот люди, которые сказали Степану Тимофеевичу, нет, мы с тобой не пойдем. Потому что ты вор, разбойник и изменник. Вот они дураки или что?
Ну, как из Пугачева.
Да?
Давай. Да. Присягай. Не буду, блин.
Да, да. Ну, дальше что? Там у нас, я пропускаю там остановку Разина в Кагальнике, там какой-то то ли остров, то ли, ну, что-то там было на Дону такое. Сейчас, конечно, специалисты меня растопчут по истории. Ну, в общем, там в Кагальнике Разин что-то делал, как-то укреплялся, формулировал, переписывался, комплектовал, утрясал и так далее. Он обычно, судя по источникам, он любил строить лодки, там что-то такое, вот такая тема. Вот, что-то конопатить там и прочее. Ну, в общем, мы, захватив Царицын, идем на Астрахань. Вот. Ну, то есть, вот после Астрахани номер один мы уходим на Дон, Кагальник, потом из Кагальника мы, приняв решение, идем на Москву, но мы идем на Москву, у нас два пути. Первый путь с Кагальника, мы можем, ну, с Дона, идти на Москву через условный Воронеж, тык, или можем через Волгу. Два основных пути. Турки в это время думают, что он выйдет в Азов и будет брать Азов. Вот. Турки опасаются. Турки выводят даже эскадру в Черное море. Они опасаются, то, что вот это произойдет. Степан Разин предлагал, собственно говоря, Алексею Михайловичу, то, что хочешь, Азов возьму. Не в первый раз. Азов – это вот место, где Дон впадает в Азовское море. А там чуть, там места очень хорошие. Там чуть
важнее еще
Таганрог возникнет. Там все такое. Ну, в общем, там останется только Керчь и, собственно говоря, Крыму каюк. Но идет на Астрахань, потому что не хочет оставлять в тылу крупный город. Хочет собрать всех стрельцов. Ну, в общем, все это дело. А самое главное, ну, понятно, что казачеству необходимо еще добыча. А Астрахань, они первый свой визит в Астрахань, они же прощелкали, они же не грабили. Ну, только шубу одну. Вот, и пленного мальчика. Вот. Ну, и там, конечно, нет, в первый визит казачества в Астрахань произвел на астраханцев неизгладимое впечатление. Потому что они помнили, какие товарищи уплывали и какие они вернулись. и сколько они с собой привезли, и масса всякого такого. Добавок ко всему, это же вот они же постоянно транслировали, ну, нетипичное для русских людей поведение казаки. Да? Ну, во-первых, они всегда передвигались группами. Одного казака встретить было невозможно. Они всегда передвигались минимум 10-15 человек. Они все увешаны оружием, они в сапогах. Они вот во всем, ну, пираты, понимаешь, да? То есть вот это все дело. Деньги вот так. Это же главная вербовочная тема. Это не то, что ты говоришь, а как ты себя ведешь.
Что тебе дозволено.
Да, да. И если хочешь завербовать себе сторонника, веди себя так, чтобы люди смотрели на тебя. И у них: какой он прекрасный, боже! Неужели такая красота?
О, боже, какой мужчина!
И я к чему это говорю? Стрельцы, ну, наши с тобой, ярышки всякие, государевые люди, которые жалования, как и полагается, на Руси не получали, не видели, а если получали, там какие-то мышиные там, эти хвостики и слезы. И они смотрят, говорят: оба-на как. То есть можно и так, оказывается. То есть можно взять яицкий городок.
Кто у вас там главный?
Убить там всех. Потом, значит, поплыть дальше, там, потом вернуться, метнуть на стол. Ну, простите, мол.
Так вышло, да.
И спокойно уплываешь к себе, к осетрине и чесноку, что неплохо. А потом обратно. И вот у нас происходит следующее. То есть Степан Разин идет из Царицына к Астрахани, там недалеко, на самом деле. И у Черного Яра происходит некое такое, ну, назовем это сражение. Из Астрахани вышли стрельцы, все дела. И тут, значит, Степан Разин опять применяет неистовое колдунство. У него, к нему начинают уже стекаться люди вообще без оружия. Ну, то есть, все, слухи о нем пошли. Как только он Царицын захватил и уничтожил кабальные все эти записи, долговые расписки, к нему крестьяне со всех сторон...
Хлынули.
Хлынули. А, то есть, ну, они массы-то могут задавить, но у них оружия нет. И Разин якобы применил неистовое то ли колдунство, то ли хитрость. Раздал какие-то... Вот тут этот, начинается этот комплекс таких, знаешь, псевдообъяснительных бредней, которые на самом деле, скорее всего, имели место быть. Другое дело, начнешь их воображать и немножко начнешь недоумевать. Но с другой стороны, и не такое было. Короче, он раздает какие-то палки, обожженные с одного конца, ну, заточенные, вероятно, такие дрыны, а на них навешал по какому-то турецко-персидскому обычаю какого-то там флажков каких-то, шкур, в общем-то, такое, такая яркая штука.
Заметно.
Издали это вот какая-то прям алебарда, что же там такое. А может, какое-то ружье там. В общем, и он заморочил, короче, стрельцов. То есть, он навел еще колдовского морока. Да. И все увидели, что оружие у всех, там какие-то тысячи вообще толпы бредут. Ну, даже, знаешь, что там палки, там какие-то у них что-то висит. Там. Ну, в общем, это все производит впечатление. Но самое главное, конечно, к нему стрельцы просто перебежали. Мы вот выстроились и должны за 25 копеек останавливать ЧВК.
Ну, вас нафиг.
Тем более, что мы все тоже можем потом прощения попросить.
Да, надо сказать, правильно выбрать сторону.
Естественно, бросьте нас куда угодно. На захват Гавайских островов, там, куда угодно. Не проблема. В общем, стрельцы к нему перебегают, плюс колдовство. А потом, конечно, стали рассказывать, что заморочено неистовым колдунством.
Да,
там,
да,
масса
да.
всякого такого. С Разиным уже там идет просто весь клуб кинопутешественников. Потому что там уже все. Там нагаи, там калмыки, там русские, там, собственно говоря, казачество, там и иностранцы. Потому что с ним идут иностранцы. Потому что когда после этого нашего Черного Яра они подходят к Астрахани, Астрахань готовится к обороне, начинается вот эта вот система переговоров. И там, мол, вот вы что, серьезно? Нет. Ну да, да мы просто. Мы на самом деле за Дом Богородицы и там вот, вот это все. Мы про это, мы про это. А вы точно, а вот, ну, вот эта вся вот эта штука, все выигрывают время.
А иностранцы это кто в то время были?
Ну, иностранцы это европейцы.
Угу.
Вот. Все остальные там были. Иностранцами не считались, они просто считались чужими, там еще такое прочее. И когда мы говорим про иностранцев, мы имеем в виду, ну, голландцы, немцы, англичане. Вот кого там только нет. Короче, у нас с тобой в Астрахани находится боевой корабль «Орел», который укомплектован голландско-немецкой командой. вот, которые пушечные, и вообще там дофига всех на свете. И, короче, Прозоровский, воевода, новый астраханский воевод, вот, он, значит, получает письмо на немецком языке. То есть кто-то у Степана Тимофеевича может писать на немецком.
Угу, угу.
Вот, так, чтобы, в общем, это зачитали. Прозоровский, когда получил это все, немедленно всех, все эти посланцы Разина свинчены, скручены. Там был взаимный обмен посольств, не вдаюсь. Степану Разину послали какого-то там прохиндея. С этим прохиндеем там был какой-то то ли холоп, то ли, ну, обидеть надо. Посылаем тебе вот этого. Там, какой-то, не в уровень прислали, не в уровень, на стрелку послали. Вот, Степан Тимофеевич послал ответ. Этих, значит, Прозоровский скрутил и убил, потому что они посмущать будут всех на свете. Ну, и Астрахань готовится, то есть, в последней кадриле. Потому что, вот, знаешь, это вот моя любимая тема, когда идет мятеж, и когда войска и полиция ненадежные, вот начинается это вот это Майдан такой. Так или иначе начинается вот вся эта тема. Uh-huh. Приказы отдаются, все хлопают, так сказать, так точно, чего изволите, все кидают, немедленно выполним, ура, ура!
А и сами... никто ничего не делает.
Это минимум. Да. А на самом деле там, в общем, подают сигналы, ну, вот это вся эта, и, все... и каждый жалом вводит в разные стороны, вот это вот. Но при этом все беспрекословно, грудью, с мечом, так точно. Вот это вся моя любимая тема. В общем, на самом деле там и Прозоровский, и митрополит астраханский, они предприняли вообще все необходимые действия для обороны города. Еще раз напоминаю, то, что астраханский Кремль, он каменный уже, да, к тому времени. Он потрясающе хорош. Вокруг этого астраханского, значит, Кремля есть посад, там слободы самые разные. Ну, в общем, слободы выжигают, чтобы было неудобно подбираться к этим стенам. Ну, ты понимаешь, да?
Да?
То есть предполье это называется, как-то вот такое боевое предполье, выжигают все. Митрополит астраханский, просто склонившись над картой генштаба, принимает одно решение лучше другого. Реально, просто, судя по всему, в нем погиб потрясающий полководец, во всяком случае. Да? Ворота, как наиболее уязвимая часть обороны, закладываются с кирпичами. Ну, плюс еще, чтобы никто и не улизнул.
Да, да, да.
Это же двойная. Это
да,
же...
двояко, да.
Ну, и чтобы все поняли, что мы замуровываемся, чтобы вот принять, угу, принять и принять. По приказу митрополита спускаются... вода из прудов, ну, в которых там рыба, полив. Ну, в общем, все спускается на эти поля, на солончаки. Астрахань превращается в остров. Он и так, в общем, практически остров.
Чтобы там болото было, да?
Все, все, все. Все ощетинилось. Но осталось только вот еще там, я не знаю, заградотряды выставить с пещерами. Вот. Но, тем не менее, вот здесь опять начинается. Вот как быть историком и не сойти с ума? Это невозможно. Потому что, с одной стороны, Астрахань у нас остров, все залито, все заложено и все такое прочее. А каким образом тогда вот произойдет то, что я сейчас тебе расскажу, это загадка. Ну, там следующая штука. Разин, значит, имитирует штурм. Видимо, люди с палками и тряпками, уж я не знаю как. В общем, и Прозоровский, и иностранцы, все, они тоже все принимают. Ну, это вот есть такой американский фильм, он очень смешной, что-то 55 дней в Пекине, что ли, 55 дней в Китае. Это как вот посольский квартал в Пекине во время восстания боксеров в 1900 году обороняется от этих толп, значит, восставших. Да, 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 боксер. Ну, ты понимаешь, почему они боксер? Потому что кулак там, кулак страсти.
Да, да,
да. Да, да. Вот. Фильм потрясающий, потому что показано, как со всех сторон к этому Пекину несутся, значит, европейские и американские каратели-спасатели, а дипломаты, все эти атташе и вторые секретари посольств у пулеметов и ружей, значит, косят тысячами,
Орды, да.
Тысячами этих китайцев, там какой-то там русская княжна, наркоман. Ну, в общем, там красотища полная.
Рекомендуешь к просмотру?
Ну, ни в коем случае. Ну, ты понимаешь, это американское кино 55-го года.
Да, то есть, представляю. Да, да, да.
Вот такая тема. Я люблю подобного рода фильмы, я их называю «Кордо», потому что, да, 1918 году у нас в Венгрии началась коммунистическая революция, и создалась Венгерская социалистическая республика, которая была задушена румынами там и всякими прочими товарищами. В общем, после этого всего дела, то ли от революции, то ли от румын, два брата Корда убежали в Великобританию и создали великий английский кинематограф. Вот, знаешь, там «Четыре пера», «Буря над Нилом», «Жизнь бомбейского улана», вот такого плана фильмы, где вот колониальная Британская империя при своем, знаешь, вот я люблю твое закатное величие, вот когда вот она уже такая, вот слоны, бомбейские уланы, вот эта атака легкой кавалерии, суданские экспедиции, канонерки, пулеметы, какие-то дервиши с саблями лезут со всех сторон. Молодой Уинстон Черчилль всех расстреливает. Там. Это Корда. Я люблю. Тебе не рекомендую, потому что тебе это просто будет... Ну... Так вот. Значит, вот у нас идет имитация штурма. Все кидаются туда. А в это время у задней калитки, условной... Значит, добрая плена гарнизона кидает веревки, протягивает руки, подтягивает, значит, вот этих вот разенцев к себе на стены и, в общем, врываются они в город.
Вот это да.
Да, врываются в город.
Это он, видимо, ну, совершенно очевидно, внутри с кем-то договорился.
Конечно.
А крепость там... не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золота.
Ну, отец Александра Македонского сказал, что лучший таран – это мешок золота. Да-да. Ну, там даже и не надо было какую-то агентурную адскую сеть разбрасывать, потому что человек реально несет волю. Всем понятно, что в случае чего... Ну, если у нас с тобой нет ничего, если у нас какое-то там тряпье, наброшенное на изможденное выпоротое тело, мы ждем любого Армагеддона. И мы радуемся ему. Мы любого сатану будем встречать, потому что, может быть, нам лучше не будет. Но зато весь этот мир, который довел нас до такого состояния, что мы среди рыбьих кишок с тобой подыхаем, вот этот мир должен погибнуть, потому что он нас не оценил. Ну, в таком ключе. Ну, дальше у нас там происходит штурм Кремля. То, что город-то взяли, да. А потом там штурм Кремля начинается.
И там... Тоже успешный.
Да.
Да, тоже да. Так же или как?
Ну, примерно так же. Просто дальше там начинается, как обычно. Ну, голландцы, допустим, отбиваются до последнего. Там они разбились, видимо, по каким-то землячествам, по факториям своим, по своим там укрепрайонам каким-то. Голландцы несколько часов отбивались и погибли, судя по всему, до последнего человека. Персы тоже отбивались. Вот. Причем тебе эта история понравится. Персы стреляли монетами. Они, да, они, ну, по персидской какой-то прихоти, они то ли пули забыли. Ну, в общем, нет у них пуль. И они в своей башне, ну, вот этом, на своем подворье, они просто заряжали свои эти карамультуки. Я не знаю, что там, какая у них там система, эти там маузеры, там, я не знаю, какая у них система была. Они там забивали монеты.
Ну, наверное, гнули сначала там в кубик. Ну, тоже хорошо.
Ну, я думаю, что там монеты были вот не такие, как мы себе представляем, а какие-то вот такие. Там, может быть, под... неважно.
Кубик плохо, кубик лучше.
Разенцы потом вырезали друг у друга из ран золотые и серебряные монеты. Ну, серебряные.
Плохо, в основном. Да.
Так, знаешь, повоевал. Принял добрый заряд. Такой. А что, мелочь, а приятно.
Мелочь. Мелочишка.
Мелочь, а приятно. Куплю корову. Вот. В общем, там персы отбиваются деньгами и всем прочим. Ну, кстати, вот их не перебили почему-то. Трудно сказать, почему. Ну, и слава богу, наверное. Черкесы, естественно. Там тоже было черкесское подворье. Там все что-то черкесы. Казаки у нас тоже черкесами называются.
Немножко, да.
Да, да, чуть-чуть. Вот. А ну там прям настоящие черкесы, там какие-то кабардинские, там какие-то там адские резаки. И вот об этом штурме уже напишут в европейских газетах. Вот буквально.
Угу.
То есть я совру сейчас по своей привычке, но в принципе и в Москве, и в Европе узнали почти одновременно. О том, что в Астрахани. Ну, Царицын там, то все, как-то еще, то все. А вот то, что Астрахань взяли, потому что вот этот вот, помнишь, да, этот путь,
Да, 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 да.
Вот это вот золотые ворота. Вот как они есть. Эти золотые ворота захвачены. И здесь у нас опять начинаются чудные чудеса, потому что, скорее всего, этого опять же не было. Но если бы этого не было, это нужно придумать. У Степана Разина появляются два струга. Черный и красный, как ты помнишь. Да. На красном струге у нас, предположительно, Алексей Алексеевич, сын Алексея Михайловича, царевич у нас.
Да, да, да.
Вот. А на черном струге у нас никто иной, как патриарх Никон. Ну, то есть, да. Естественно, что никакого Алексея Алексеевича нет и не было, и быть не могло. И патриарх Никон в это время очень далеко на севере. Но у нас плывут струги. Один красный струг, а другой черный струг.
Угу.
И мы плывем. Дальше там происходит следующее. Ну, что нам еще осталось? Ну, только Махатму Ганди там на палку насадить и перед собой нести. То есть, у нас есть там иконы, мы идем за дом Богородицы. С нами Алексей Алексеевич, царевич.
Вот уже патриарх подтянулся.
Патриарх нам, бывший, но тем не менее пострадавший. Вот, отрешенный патриарх.
Фокусник. Вот это да.
Да, и Степан Тимофеевич. И опять эта система негласных каких-то формулировок, надежд и страхов. Потому что вот мы идем, мы что, царя идем убивать? Нет. Нет. Мы наиболее верные его. То есть, вот, ну, это как при Мао Цзэдуне. Красные хунвейбины, черные хунвейбины, зауфани, армейские части. Все друг друга убивают, все с криками «Да здравствует товарищ Мао» это делают. И все, значит, с красными звездами и с партбилетами.
Ну, как и у нас.
Ну, да. Так и полагается. То есть, мы за Русь святую все. Мы поднимаемся. В Астрахани мы месяц.
Угу.
Вот. То есть, мы летом берем Астрахань, в Астрахани мы месяц. Мы в Астрахани делаем все. Вот просто все, что можно вообразить, мы делаем все. Естественно, слухи об этом разносятся по... Вот оно счастье. Перво-наперво. Что ты будешь делать с сокровищами индейца Джо? Перво-наперво.
Куплю красный галстук.
Полосатый костюм.
Барабан.
Саблю.
Саблю и щенка бульдога.
Как ты понимаешь, мы продали Аляску в три раза. Ну, то есть, у индейца Джо, если бы... Ну, вообще-то много в три раза. Но, в общем, у индейца Джо было накоплено столько денег, что три индейца Джо могли бы купить нашу Аляску.
Неплохо.
Да, да, да. То есть, там, в общем, индейец Джо, я не знаю, чем он там промышлял. Или мы продешевили с Аляской. Ну, в общем, тут, скорее всего, и то, и другое.
Ну, я, кстати, из энтомологического интереса, у меня они есть в оригинале, так сказать.
Да, я читал.
«Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна».
Он реально Гекльберри?
Хакл.
Хакл. Ну, да.
Да.
А что это значит вообще?
Ягода какая-то.
Ну, как Хакл. Ну, нет, это Хакл.
Не знаю. Не помню, да, точнее. Да. Вот. Ну, кликуха это не имя. Они живут в городе Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург.
На всякий случай. То есть, это издевательство над столицей.
Нет, я был в Санкт-Петербурге во Флориде.
И
там
индейца?
Там это, аллигатор на меня напрыгнул. Я потом тебе расскажу эту историю. Меня чуть не сажал крокодил. Ну, не крокодил, а аллигатор в Санкт-Петербурге.
Индейца зовут не иначе, как инджин. Там, да, через Джей. Да, да. То есть, это оскорбительное слово. А негра Джима по-другому, как нигер, не зовут нигде. Вообще, я там это местами... Я в машине его внезапно принял. Дай послушаю аудиокнигу. Язык какой-то дурацкий, я бы не так все это перевел, было бы гораздо смешнее и веселее. Но местами не понимаю. В смысле, я английский текст не вижу. Полез посмотреть, негр Джим так говорит, что там американцам надо объяснять. Но они только вчера из джунглей вынуты, поэтому там и произношение, и грамматический строй настолько странный. Удивительно, кстати, мне все время, а чего вы это не переводите? Он же
никогда не переводит.
Он же не русский. Да? Чего они у вас все как выпускники филфаков? Он абсолютно безграмотный. Там это...
Иногда добавит масса. Ну, типа, да, да, да. И вроде как...
Я долго понять не могу, что это такое.
Масса.
Да. Ну, тоже весь, извините, перебил.
Нет, это очень хорошо. Ну, так вот, ну, в общем, реализация всех мечт. Потому что здесь у нас лихость, здесь у нас справедливость, здесь у нас забота, здесь у нас патернализм, здесь у нас
отмена ипотеки.
На тронах покарать порог. Здесь у нас берут воеводу и кидают его с раската. То ли с башни его скинули. Раскат это высокое место.
Да,
мне
да.
нравится это слово.
Раскат. Хорошее, да.
Вот. То ли с раската, то ли с колокольни. Дальше про Заруского. То есть, причем подробности там самые, что ни на есть. Его чуть ли не Степан Разин лично сбросил.
То есть, и они... потом эти люди удивляются, как это восставшие балтийские матросы там адмиралов на штыки поднимали. Да. Удивительно.
Вот. Ну, в общем, прямо рассказывают, с дрожью в голосе, судя по всему, рассказывали, как на каком-то раскате, то ли на башне, то ли на колокольне, значит. Как там можно рассмотреть, что Разин что-то шептал про Заруского, а про Заруского отрицательно покачал головой, и Разин сказал, ну, тогда полетай. Вот, и про Заруского оттуда, бац, и все. Ну, я не знаю, что там можно было шептать. Ну, как говорили, там, типа, присягни казачеству. А про Заруского со своими водянистыми глазами и оттопыренными ушами сказал, нет. Потому что ты вор.
Человек с убеждениями.
И изменник. И полетел. Естественно, там перебили большое количество народу. Мы должны сказать честно. Я терпеть не могу, когда неслужившие историки начинают... Это правда. Меня всякий раз коробит. Я прошу всех прощения. Это моя проблема. Это не ваша проблема. Меня всякий раз коробит, когда историки, есть такая за нами тема, когда мы начинаем, похрюкивая и хохоча, рассказывать. И вырезал весь город.
Смешно.
Да, да. А потом они, значит, это самое. На самом деле, я понимаю, что это наша такая какая-то эмоциональная защитная реакция, потому что мы мамины дети все, и поэтому нам страшно представить, что какой-то город от человеческого жира и крови становится скользким. Поэтому...
Измаил, например. Например, так, там, да. Один убежал, да, дедушка Суворов всех под ножки.
Причем убежал не просто какой-то там, судя по всему, ну, в общем, да. Потом я о Кутайцеве попробую рассказать. Стыд измаильский с меня не сошел. Александр Васильевич Суворов не носил орден за Измаил. Никогда. Он вообще не носил все свои награды. Он, иначе бы, наверное, встать не смог.
И так понятно.
Да, да, да.
Как
да,
Микеланджело да. свою работу никогда не подписывал. Еще не хватало. И так понятно.
Здрасте. Потолок покрасить. Ну, Микеланджело, понимаешь, он же ведь хоть нищий, но граф. Это же... Да, да, да. да. Это не так просто. Вот поведение Микеланджело – это поведение...
Он очень борзый был.
Это да. поведение аристократа, который стал членом... цеха Святого Луки, ну, то есть все художники в Европе были объединены в ремесленный цех Святого Луки, потому что Лука был первый типа иконописец,
ну,
поэтому художество это было абсолютное, достойное, высокооплачиваемое ремесло. Если Господь даст, мы с тобой поговорим о моем любимом Кранахе, допустим, моем любимом немецком художнике. Так сказать, раннего возрождения, и там мы на эту тему. А вот Микеланджело, он все-таки граф. Он аристократ, обнищавший там до мышей, но тем не менее граф. Поэтому он вел себя абсолютно не так, как все остальные художники. Мы должны это совершенно четко понять.
Я думал, талантом оперировал.
Ну, понимаешь, он никогда не разменивался. Вот, допустим, с Кранахом такое произойти не могло. И там, я думаю, с Рафаэлем такое произойти не могло. Микеланджело спокойно мог подписать контракт, допустим, та же самая Сикстинская, где не указывал, кто будет платить за синюю краску. А синяя краска, она самая дорогая, тварь. И красная даже дорогая. И так получилось, что он из своих денег оплачивал вот всю эту синеву и красноту.
Нифига себе.
И он почти, у него почти все вознаграждение. Он в ноль ушел практически, знаешь. Сможешь его все вообразить? На месте...
Объем работы.
Да, да, да. да, да.
Свернутая шея.
Да, у Микеланджело вот такая вот. Ну, у меня Микеланджело и Бенвенуто Челлини. Вот два, собственно говоря.
Орла.
Орла. Потому что не каждый художник, приложившись к ружьецу, вот, убьет принца крови Бурбона при осаде этого замка Святого Ангела.
Ну-ка. Челлини,
да, да, да,
наш ну-ка. Кумир.
Да, 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 да. Поправка на ветер. Ах ты ж, батюшки, снял.
Булзай.
Да, да, да. В общем, Прозоровский полетел. Мы топим, убиваем. Ну, там все это происходит, не хочу об этом говорить. В общем, всех тех, кто не, мы.
Всех перебили, да?
Другой вариант. Весь вопрос. Вот мы с тобой взяли Царицын. Я понимаю, взяли Астрахань. Дальше что? И опять, еще не поздно. Вот даже здесь. Ну, после вот еще как-то можно. А, ну, а тут уже, как говорится, ладно. Он принимает решение, все, на Москву. Ну, как-то так. И дальше начинается уже тема полная, достаточно количество загадок. Мы идем снова к Царицыну. Вот. В Царицыне, ну, мы частью по Волге идем с тобой, да, то есть на Стругах, что против течения, но тем не менее все лучше, чем пешком. А часть, значит, понятно, что крестьянство там всякое, плюс конница какая-то есть. Вот в Царицыне у Разина конница кончается, там что-то все лошади у нас померли. Все стали страшно кричать и подозревать уже теперь лазутчиков внутри.
Кто-то траванул.
Траванул, да. Вот. Калмыки к нам присоединяются. Ну, как всегда. То есть, у нас там есть Ногаи и калмыки. Между Ногаями и калмыками. А там еще есть какие-то там особые там подвиды и разновидности. Там, в общем, не все просто. Их нельзя вместе ставить. Эти прискакали, эти ускакали. Эти за деньги, эти по любви. Решительно становится тяжело. Но, в общем, калмыки нам не очень помогают. С конями мы идем дальше. Саратов. Саратов готовится к обороне. Дальше все, как ты понимаешь, по абсолютной накатанной схеме. Мы подходим к Саратову. Обмен какими-то странными переговорщиками. Ну, вот. На что надеются защитники Саратова, мне непонятно. Ну, там подошло 500 стрельцов там, из Казани, из Самары. Но это, опять же, это стрельцы... Ну, это штрафбаты.
Да.
То есть, я с трудом себе представляю ситуацию, но просто штрафбат бросили на подавление какого-нибудь зэковского восстания. А они там... Хотя нет, я не специалист, тут тебе карты в руки. Там, если они там через эту запретку будут кричать друг другу, переходи на нашу сторону, кто кого перетянет, я не знаю.
Ну, нестойкий контингент.
Да, 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 да. Это штрафованные, озлобленные стрельцы, которых уже лет 15 даже, с них уже и налоги начинают брать. Ну, ты понимаешь, да, чем стрельцы занимаются? То есть, это не люди, которые просто вот там маршируют и стреляют. Вот. Это люди, которые занимаются своими там какими-то промыслами, торговлей, там у них бани какие-то там.
Ну, при этом служат еще. Да.
При этом служат. Ну, это такие янычари, ну, то есть, янычары, но только наши хорошие православные янычары. Вот. Есть выборные полки, ну, там даже и дворяне служат, правда, с большим скрипом, потому что это служение не по отечеству, а по прибору, вот это такая категория, но, тем не менее, служат там. Выборные полки – это наиболее надежная такая, знаешь, вот часть, это гвардия такая, да? Есть городовые стрельцы, есть городовые казаки, наши. Наши казаки. Есть у нас полки так, нового строя, условно их обозначим. То есть солдатские, рейтарские, драгунские. И, в общем, у нас только-только что-то устаканивается и кристаллизуется. Никакой пирамиды отдачи воинских команд нет, потому что стрельцы, допустим, не подчиняются воеводе, они подчиняются своему стрелецкому голове. А тем более, если ты присланный из Казани или из Саратова, ты подчиняешься своему стрелецкому голове, а стрелецкий голова точно такой же, как и ты.
Здорово придумано, да?
Да, да, да. А воевода, которому ты пришел служить, говорит тебе, ну, понятные слова, иди и умри за своего государя и отечества.
Вместо моих.
Вместо
мои,
моих,
тут,
да, да,
а ты
да.
Давай.
А ты давай, да, да. И вот мы говорим, а почему же ты не отмобилизовал, совершенно верно, свою родню? Почему ты свою родню усылаешь? В чем дело, дружок? Кого мы должны защищать? Ну, объясни нам, пожалуйста.
Да.
А главное вопрос. А нам зарплату заплатят после того, как мы подвиг совершим, когда нас останется ровно 25 человек из 100, и мы получим не за всю роту, а ну, как вообще?
Только на себя. Да,
да, да. Ну, вот, вот давайте идите. Ребята, потом, 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 потом. Все потом, все потом, все потом. Все будет давно. Мы берем Саратов, ну и дальше. Все, как понимаешь, уничтожение долговых и кабальных расписок.
У нас народ уже, опять счастлив.
У нас начинает уже заниматься, реально начинает. Вот, вот тут вот, тут вот, с этого момента восстание начинает. Оно уже, как я уверен, уже начинает выходить из-под контроля Степан Тимофеевич. В Астрахани он оставляет упомянутого нами с тобой Василия Уса, там Шелудика он оставляет в Астрахани. Восстание начинает расползаться уже. Он везде рассылает, так сказать, прелестные письма. Письма полной прелести.
Прельщает.
Прельщает, да-да-да. Я не знаю, на кого они рассчитаны, чтобы их, видно, зачитывали с выражением. Там, что кто бы, чтобы их там читал, я не думаю, что там... Нет. Но у нас с тобой занимается Среднее Поволжье. И постепенно после Саратова у нас Самара. В Самаре... Самара раскололась, как всегда. То есть специфика моего города заключается в следующем, как ты прекрасно помнишь, 98% самарцев считают себя умнее 98% самарцев. Это такая статистика. А 2%, у 2% просто деньги есть.
Не участвуют.
Они не участвуют. Потому что у них просто есть деньги, и они боятся об этом сказать. И главная проблема Самары, потому что Самаре может разбогатеть каждый, к сожалению. Реально. Ну так вот, Самара раскололась на две части. Одни, значит, сдаваться, вторые не сдаваться. Главное, что все ждут, будет освобождение от податей, налогов и всего прочего. Потому что он не просто там вот долги отменяет, он объявляет абсолютную, так сказать, беспошлинную зону свободной торговли, никаких налогов и все прочее. Естественно, самарцы, там все на свете. Беглые крестьяне стекаются, они с дубинами, с вилами, там уже просто... И начинается у нас национальный фактор, потому что у нас занимается мордва, у нас начинает заниматься уже впереди, вот знаешь, вот просто вот пожар уже бежит впереди пожара, я не знаю, как это объяснить, то есть искра как-то вот, и вот там уже, вот там, 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 там. До Хлынова, то есть доходит, то есть Хлынов это уже там в районе Коми, там на северах. Там уже марийцы, удмурты и все-все-все на свете. Мы рвемся к Симбирску, ну, к будущему Ульяну. Под Симбирском Степан Тимофеевич разбивает еще одну правительственную армию. Естественно, тут же все по стандарту. Там значительная часть мгновенно переходит, остальные отказываются стрелять, не хотят.
Да нафига это надо, да.
Вот. А тут ведь главное, что у нас... тут ведь мы должны понять, да, Астрахань, там, Царицын два раза, вот, Саратов, Самара, я уж не говорю там про всякий Красный Яр, Черный Яр, какие-то кукуши, там, Свистишин, в общем, все вот эту красоту. На нас ведь катятся уже известные, вот мы с тобой стоим и должны отражать Степан Тимофеевич, а до нас уже доносится, то есть, а он там взял, там взял, там взял. Ты кто перешел на их сторону, они в шоколаде или там в чем-то, в осетрине с чесноком.
Ну, главное, не убили.
Да, да, да. А мы тут уже 25-е по счету предпоследний рубеж. Да горя, но огнем. То есть уже репутация начинает орудовать. Под Симбирском разбивает, но Степан Разин не доколачивает. Ну, и симбирская, так сказать, элита, ну, представимся, что мы можем вообразить себе такую. Ну, то есть воевода, значительная часть дворянства, стрельцы, тут, там уже они укрываются в Симбирском Кремле. Тогда был Симбирский Кремль. Степан Разин его осаждает, а в это время уже подкатывается там армия Долгорукова и Борятинского. Борятинского мы помним, когда он еще по Василиусу. Они подкатываются. Там уже мое почтение. Там уже идет настоящая, в общем, имперская мощь. Вот не это вот территориальное ополчение.
100 стрельцов. Да.
Да, да, да. А уже идет все. И тут уже идут дворяне. Потому что речь идет об их выживании. Потому что ведь происходит массовое убийство. Слух приходит о том, что где-то там Степан Тимофеевич, там Бог его знает, где он. С ним, как ты помнишь, Алексей Алексеевич, то есть с ним
очень. Да, да, да,
и
да.
Никон отмолят.
Да.
И начинается, ну, вот помнишь, такая Жакерия была, да?
Да.
Или вот французское крестьянство 1789 года. При любой непонятной ситуации беги убивать помещика. Поджигай, сжигай их, закапывай, главное изничтожить гаденышей и сжечь. Потому что у нас это будет потом просто нашим абсолютным таким трейдмеком. Первое дело, перво-наперво надо сжечь имение. Потому что если мы сожжем имение, даже пустое имение, то помещик не вернется. Он же не будет на пепелище жить. А пока построится, мы хоть подышим.
Да, да.
Во-вторых, в пламени сгорят все вот эти самые наши. Потому что я напоминаю, да, на чем основано вообще, как у нас крепостное право формировалось. Ну, можно в двух словах?
Конечно.
1497 год. Судебник Ивана III. Хабах. Все. Юрьев день. 26 ноября. Неделя до Юрьева дня. Юрьев день. Неделя после. Вот за эти 15 дней крестьянин мог от одного землевладельца перейти к другому. Но ты, внимание, должен заплатить
рубль.
Пожилое.
Угу.
Вот. 1550 год. Пожилое увеличивается. К землевладельцу велено обращаться господин. Ты христианин? Ну, крестьянин.
Да.
Вот. Ты, значит, платишь пожилое. Теперь уже рубль и два алтына. Господин и все такое прочее. Потом вводятся урочные лета, вводятся заповедные лета. Срок сыска крестьян постоянно увеличивается. В конце концов, у 1649 год ты постоянно торчишь огромное количество денег. Дело не в пожилом даже, да? Там да. Уже никакого пожилого. Ты просто все постоянно записывается. Все постоянно фиксируется. У тебя такое-то тягло, у тебя такие-то повинности, обязанности. Ты взял два куля ржи, у тебя набежало. Ты там то, ты там все. Это надо все немедленно выжечь. Во-первых, это красиво.
Да. Хорошо горит.
Да. Во-вторых, очень хорошо, если внутри будет метаться дворянская семья. Это очень хорошо. Потому что, опять же, это красиво.
Ну, меня вот, извини, да. Перебью, при таком подходе всегда удивляет, почему большевики всех не убили. Как-то вот. Потому что, глядя вот на это и слушая вот про это, вот дикий ужас.
Ну, ты знаешь, вот Александр Блок, который работал в ВЧК, вот, ну, тогда это была комиссия, чрезвычайная комиссия Временного правительства. Я не знаю, что там Керенский готовил, но просто в Петропавловске сидели царские министры, которых допрашивали нон-стоп. А записывал показания, значит, арестованных царских сатрапов поэт Александр Блок.
Да, да. Это-то и... хоть сохранилось?
Нет? Да, конечно. И его восторженные дневниковые записи, то, что я буду стоять, и то, что он этим гордился. Ну, так вот. Вероятно, Александр Федорович готовил какой-то грандиозный политический процесс. Ну, другого варианта зачем? Что-то там изобличать ты собираешься? Ну, собрать показания, что там дальше. Это я к чему тебе рассказываю? Потому что Александр Блок, он объяснил то, что происходило весной 1917 года, еще до прихода большевиков к власти, что происходило. Это черный передел по всей России, да? Когда ну, просто все полыхало. У нас в 905-906 году, 906 год – это вообще пик крестьянских выступлений. А потом у нас начинается 17-й год, весна, когда крестьяне, уже 20 век, они ломятся и все сжигают. Причем сжигают они имение именно на том основании, чтобы барин не приехал. Ну, там понятно, что там уже имение тогда, в 17-м году, это уже не вот какая-то такая пастораль с колоннами и старенькой бабушкой в чепчике. Вот имение – это такой полноценный бизнес, аграрный проект, да, который, ну, все равно сжечь надо, растащить, всё, да. Разломать, чтобы не было. Но это очень детская такая тема.
Конечно.
Вот. Все горит, короче, дворян выжигают, и тут дворяне дают, ну это называется классовая борьба, Дмитрий Юрьевич. Вот здесь дворянство.
Основанное на социальном расизме, я бы так сказал, потому что вы не люди, сейчас мы вас всех будем пороть, убивать, блин.
Я могу тебе, вот, если у тебя будет желание, я тебе могу рассказать, что тогда, конечно, дворяне – это вот не какая-то такая, знаешь, изнеженная, паразитическая. Это абсолютное, как тебе сказать. У меня, допустим, есть там роспись дворянской семьи Галутвиных, вот 17 века. Там, значит, они обратились в разрядный приказ, ну, с просьбой о неком вспомоществовании, там просто излагают биографию трех поколений. Ну, там семья многодетная, дворянская семья. Вот. Они сами из татар, как и полагается всем дворянам. Ну, не всем, конечно. Половине дворян это все или чингизиды, или из Орды прискакавшие. Мы тогда реализовывали проект там, в 14-м, в 15-м и в 16 веке. Мы реализовывали проект «Орда 2.0». И были заинтересованы. Мы, ну, при Иване III, я думаю, Клим Александрович тебе рассказывал неоднократно, мы сняли с себя все это там окончательно, броню какую-то, надели тегеляи, там, малахаи и все на свете. Вот, вооружились луком, стрелами, какими-то арканами, кистенями. Ну да, да, да. Сабля была у редкого дворянина. Ну, это, правда, писал Герберштейн о 16 веке, потому что сабля у редкого. Ну, в общем, вот такая публика. Они приезжают, получают это вот поместье. И в этом поместье фактически стараются не появляться, потому что они служат.
Ну, никогда.
Были... Да, 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 да. И вот, размахивая кистенями, саблями и пистолетами, с боевыми холопами, которые совсем не симпатизируют никому на свете, потому что там другие системы взаимоотношений между помещиком и его боевыми, так сказать. Ну, их там называют слуги, но там, там не про слуги, когда тебе спину прикрывают. Там не иерархическая система работает взаимоподдержки. Ну, так вот, здесь вот эти проголутвенных, я снова возвращаюсь. Вот там вот три поколения. Я могу тебе сказать, там перечислено 16 человек. Ну, вот три поколения. Да. Вот. Не раненых нет ни одного. Многие ранены, ну, там, отрубленные пальцы, снесено, там, убит, забит. Там в одном 17 стрел. Я вообще не представляю, что это такое, что это за ёж такой. Во всех сражениях, во всех этих...
Видимо, представлял опасность, раз столько засадили.
Ну, там накопилось, что называется. Угу. Вот. И вот они там обращаются, нельзя ли нам в какое-нибудь там село, и, если возможно, вот что-нибудь поспокойнее, потому что, ну, вот реально мы на грани, что называется, ну, вымирания, потому что мы не успеваем просто размножиться. Там в таком ключе. Там были люди, на которых там выливали кипяток при штурме, потом татары на Аркане. Ну, в общем, вот это вот дворянство все боевое, оно понимает, что если они сейчас это все не остановят,
кранты всему.
Да. Я не знаю опять, ввиду своей какой-то ограниченной беспринципности. Ну, вот за кого мне? Вот за кого мне? Я не могу вот просто рассказывать так, что вот про два айсберга. Да? Я должен за кого-то, потому что я вот. То, что совершенно понятно, что да, если бы Степан взял Москву, я не знаю, что было бы. Ну, могу что-то сказать, что лучше бы не было.
Ну, страну развалили, совсем. Я уверен.
Там что-нибудь такое. Потому что всегда под видом вот этой красоты, вот, социальных лозунгов и всего такого прочего, все это может продержаться без надежной идеологической основы и какого-то проекта футуристического, ориентированного на будущее. Когда мы говорим, давайте вернемся к временам Адама и Евы, которые были наги и счастливы, я могу сказать совершенно четко. Будет образцово действующая живодерня. Если нет проекта полета на Марс и строительства чего-то такого...
Возвращение к вашим этим прелестям, блин.
Это 100%. Потому что здесь, вот тут вот история совершенно беспощадна. Если нет проекта, устремленного в будущее, а есть проект какой-то ретро-утопии, основанного на всеобщем брожении по пояс в духмяной траве и венках.
Дурацких фантазий.
Да, да, да. Это будет что-то вот. Ну вот Борятинский, ну там Долгорукий, но я буду говорить про Борятинского. Борятинский идет на выручку. Они проводят акции несомненного устрашения. Они пускают, что называется, пал против пала. Они вот здесь. Очень для меня авторитетные историки называют какие-то цифры, которые у меня вызывают оторопь. Всего, вот, ну, как каратели их назвать, там, правительственные войска, там что-то еще, ну, вот, называют несколько десятков тысяч убитых. Таких массовых репрессий не было ни при Иване Васильевиче, ни при Петре I. Петр I будет Дон. при Кондратии Булавине, ну, при подавлении. Он просто будет его вырезать. Ну, такого, конечно, не было. И, естественно, такого не было при Екатерине Алексеевне, ну, при Пугаче.
Да.
Я говорю Пугаче, потому что так его называют. Вот, хотя при Пугаче тоже был террор, мое почтение. Но такого объема... Это было что-то невообразимое. И вот тут как-то вот российская история замолкает несколько глухо. Потому что, вероятно, об этом... Это не научное мое объяснение. Я думаю, что просто даже писать об этом было страшно. Потому что такого размаха вот этого всего, причем правительственные войска действуют с зеркальной жестокостью, умноженной на два. То есть здесь не просто там какие-то там повешения, а повешение за ребро. То есть человека
на крюке.
На крюке. Крюк на кол, кол на плот, плот по Волге. Привет, ребята, чтобы...
Получайте своих.
Да, чтобы... Ну, это понятно, для чего делается. Это абсолютное устрашение, именно террор. Террор как наведение страха на, условно скажем, человеческие моб-ресурсы, мобилизационные ресурсы Степана Разина. До Астрахани эти плоты доходили, то что их будет ловить. И они нон-стоп шли. Там посаженные на кол, распороты, там люди по три дня. Вот тут вот опять вот невозможно от этого... идиотического исторического цинизма удержаться, потому что крики в тумане, эге-ге, понимаешь, да, по Волге плывут такие.
Угу.
Людей вешали на перекладинах, на деревьях, сажали на кол, закапывали живьем, рубили, резали, ну, там вот все что угодно, все что угодно, несколько десятков тысяч, ну, говорят, под 100, я не верю во все это, но под 100. Дальше, значит, Степана ранят. И здесь, вот понимаешь, вот то, что вот колдунство, которое играло вот на руку, да, Степан Тимофеевич,
угу.
Оно
выключилось.
Потому что он же заговоренный, его невозможно ранить. Да?
Угу.
Здесь его ранят, и тут его срочно эвакуируют. Его эвакуируют снова там в городок.
Чем попали? Стрелой, пулей?
Пулей. Пули. Вот. Трудно сказать, куда и что. Вот. Но не в голову.
Угу.
Вот. Куда-то вот в корпус ему пришлось. Дальше восстание идет без него. Вот. И оно идет очень своеобразно.
То есть ранили тяжело.
Да, да. Его уволакивают на Дон.
Угу.
Его уволакивают на Дон, где он в этом в кагальнике, на кагальнике.
Кагальник в честь, да. Кагала.
Естественно.
Да.
Ну, они себя их хозары и козары называли. То есть,
и казаки случайно не оттуда.
Нет? Откуда казаки, мы четко не знаем. Скорее всего, это...
Когда еврейское казачество восстало.
Восстание продолжается, оно даже отчасти ширится, но все. То есть предел достигнут. Нет прорыва. Количественно это может увеличиваться, но у нас с тобой уже осень. Начало зимы, в поле ночевать невозможно, угу. Города выжжены.
Угу.
Не буду описывать всю сложность логистики и управления этой неуправляемой массой, потому что, ну, сейчас мы, даже мы с тобой в поле выведем, я не знаю, 10 тысяч человек, если мы не с тобой не в реалиях «Игры престолов», то мы обеспечить живучесть не сможем. Снабжение, перемещение, логистика, транспортировка, намечение маршрутов, оповещение. Ну, тут даже эти воздушные змеи не очень помогут.
Не помогут.
Восстание начинает не схлопываться, его начинают закатывать. Вот просто, знаешь, вот.
Ага, ага.
Реально вся мощь. Вот просто на вот это немедленно, именно подавление. Степан Разин оклемается, он выживет, вот он не умрет от раны. Но, как ты понимаешь, лететь ему больше вот просто некуда. Его возьмут вместе с братом. Вот. Пока... Астрахань держится. В Астрахань будет угу. еще держаться. Астрахань даже пока не подбирает. Пока все разбираются со Средним Поволжьем, со всеми этими городами. А Степана Разина уже тащат в Москву. Вместе с братом.
В клетке?
Ты знаешь, Мы знаем только одно. В Москву его везли распятым. Ну, не на кресте, нет. Там вот эта русская виселица буквой «П» поставлена. И он там был растянут.
Угу.
Он вот так вот стоял. Сохранился рисунок. А за этой телегой, за этой повозкой, она такая платформа была, высокая платформа. За этой платформой бежал фрол, у которого был закован, и у него на шее был собачий ошейник. Ну, цепь, а не ошейник. И вот таким вот образом они въехали в Москву.
Фрол – это брат.
Брат, да. Там еще у них, судя по всему, был брат старший, которого звали Иван. Ивана, мы не знаем, был он или не был. Вроде как бы его убили еще до восстания, он тоже там поднял. Там на самом деле у Степана Тимофеевича родня была, мое почтение. У него был дядя. Такой чертог. Вот. Этот, он тоже там в Воронеже проживал, в Воронежском, значит, уезде, поднял там тоже восстание. Не хочу просто уклоняться.
Угу.
Там, в общем, а о чем следствие-то вести? И так все, очевидно. Но его пытают. Потому что. С одной стороны, очень хочется, а с другой стороны, боязно узнавать, куда уходят нити. Потому что совершенно понятно, что если давать справедливую там, всестороннюю аналитическую оценку, ну, просто по горячим следам, становится жутко. Мы с вами построили там Третий Рим. Мы в течение, ну, с 1570 года, 100 лет, мы подкармливаем ЧВК,
этих замечательных
людей, которые, в общем-то, служат, они, да, они выходят из-под контроля время от времени, да, с ними находится система динамического там, противоречия, да, они нам не нравятся, да, мы с ними ничего не можем сделать, у нас с ними симбиоз. Они обеспечивают нам, они нам многое дают, они нам обходятся дорого, многое дают, ну, в общем, вот такая. И вот бац, бац, бац. И эти люди могут поставить под огромный знак вопроса существование страны, существование династии, существование вообще порядка. Это все накладывается у нас на церковный раскол. У нас вновь возникает призрак вот этого страшного смутного времени. Один в один у нас с вами самозванец Алексей Алексеевич какой-то на красном струге.
Да.
У нас там самозванец...
Патриарх.
Да. Ну, потому что и Болотников у нас так начинался. У нас так все так начиналось. А потом этих Лжедмитриев просто сбились уже. Там римских цифр не хватает.
Наверное. Да.
Потом там какие-то там Лжепетры. Там кого только нет. Да? А смутное время – это то время, которое мы чудовищным образом недооцениваем из сегодняшнего времени. А тогда оно было актуальным. Прошло-то всего ничего. Все помнили все это дело.
И сейчас опять все против всех.
Да. И эту карусель по второму кругу уже не остановишь никаким народным ополчением, потому что это народное ополчение формировалось в тех самых городах, которые сейчас легли под Степана. Казачество обеспечило выборы Михаила Федоровича Романова. Именно казачество на Земском соборе 1613 года путем неприкрытого административного давления на бояр и на церковь. Ну, они просто окружали, как ты помнишь.
Да.
И просто давили, потому что из этих трех кандидатур, окончательных кандидатур, казакам нравился, конечно, Михаил Федорович. Михаил Федорович их сначала не подводил, потом стал подводить, но по-любому. А теперь все, вот та вот опора. Вот эти вот гасконцы, которые привели.
Посмотри, что творят. Да.
Да, да, да. И теперь вот те самые центры. Вот это вот поволжские города, которые обеспечивали, ну, понимаешь, там первое ополчение, как ты помнишь, у нас закончилось. А вот второе-то ополчение, это вот как раз вся эта тема. А теперь вот там вот такое. Ну, это как, знаешь, опять же, откажусь от личины историка, это как если бы, я не знаю, латышские стрелки бы или рабочие Путиловского завода подняли бы восстание против большевиков. Ну, собственно говоря, у нас в Кронштадте произошло нечто подобное.
Имело место, да.
Да, да. И после этого, после жесточайшего подавления кронштадтского мятежа, правительство стало принимать меры. Степана Разина Все испуганы, все растеряны. Царь болеет. Его пытают. Степана Тимофеевича пытают. Пытают брата его, пытают его жестоко. Степан Тимофеевич ведет себя, ну, абсолютно по-джигитски.
Протоколы остались?
Да, конечно. Ну, не совсем протоколы, там приговор остался и все прочее. Протоколы... Нет. Протоколы, на самом деле, были засекречены. Потом они до нас не дошли, они остались, но в пересказе. То есть, я не думаю, что у него что-то спрашивали, кроме того, что вот он мог сказать только одно имя. Кому ты шел в Москву? Кто должен тебе был Москву открыть? Ты же не мог просто так идти на Москву. Ты же понимаешь, да. Какая...
Ну, с вами не идиоты разговаривают, да.
Вот. Ну, для нас с тобой, мы с тобой договоримся таким образом, чтобы нам было спокойнее, что у него испытывали, где сокровища. Давай мы с тобой попробуем доиграть в остров сокровищ. Вот где сокровища? Потому что, ну, там действительно... Мы говорим о том, что вот Степан Тимофеевич 40 тысяч там на Дон отправил, типа, ну так, на черный день.
Да.
Последний.
Может, еще есть?
Да 100%. Я думаю, что больше, чем 40 тысяч рублей. Ну, чтобы, опять же, мы понимали о размахе. Рубли это, конечно, несколько разные, но сопоставимые. То есть, вот татарский выход с Руси, ну, был примерно 36, 40, 45 тысяч рублей.
Это за год?
За год.
Ого.
Да. Это вот то, что Орда выколачивала из, ну, сначала из княжеств, потом Москва с 1327 года подсуетилась. И Иван Калита сказал: я сам все буду собирать, все будет хорошо. С 1327 года слово Москва и слово деньги являются в нашей стране синонимами. Может быть, даже рифмами. Трудно сказать. Вот. Если Петербург – это культура и хорошая погода.
Так называемая.
Да, то Москва – это деньги и деньги. Деньги, намазанные на деньги. Ну, так вот. И именно вот то, что московские князья, ну, то есть Даниловичи, сели на тему сбора татарского выхода, вот на эти вот там 36-45 тысяч рублей, они обеспечили Москве все, что Москва хотела, по большому счету. А здесь у нас просто аккумуляция средств неимоверная. Казнят. Казнят четвертованием. Жесточайшая казнь. Ну, четвертование, оно разное бывает. Давай поговорим о чем-нибудь хорошем. О четвертовании. Четвертование бывает разное. Четвертование бывает, ну, мы с тобой Левайса носили, нет, там вот с лошадьми связано. Привязывают четырем лошадей. Лошадям это в Европе в основном. Вот. Для того, чтобы было полегче, подрезают сухожилия на ногах, на руках. Лошади как-то так резко рвут. Я не знаю, чего человек погибает. От болевого шока, от кровопотери. Или просто потому, что ноги оторвали. Не знаю, почему человек умирает. Но человек, скорее всего, умирает. У нас не могут доверить такое дело лошадям, у нас, значит, топором. Человека распинают в лежащем положении, отрубают ногу, противоположную руку. Я не очень по-русски говорю, но думаю, диагональную руку. Так, да. Потом это, потом, значит, обрубок шевелящийся, страшный, поднимают над головой палачи, показывают толпе, потом бросают на плаху, отрубают голову. Фрол не выдержал, хотя как можно это выдержать? Он заорал: «За мной слово и дело государево». Но слово и дело государево – это означает, что человек, который кричит, он вызывает огонь на себя. Потому что первым делом, я думаю, ты об этом, то есть 100% об этом знаешь, я уж так говорю тебе об этом. Вот если мы с тобой крикнем слово и дело государево, к нам тут же подбегают заботливые люди – и отвозят нас в Преображенский приказ. Тогда Преображенский приказ уже существовал. То есть, был приказ тайных дел, но это отдельная тема. А был Преображенский приказ, мы с тобой, возможно, об этом поговорим. В Преображенском нас сразу начинают пытать. Мы должны доказать, что без пытки...
Мало ли, что ты там набуруешь.
Ну, просто верить невозможно человеку.
Да, да.
Подлинной правды ты не узнаешь. Подлинная правда, как ты помнишь, это длинник, это кнут.
Да.
Вот. Ну, там замечательная дыба, ну, там венечки, там все как-то было так уютненько. Вот. Ну, в общем, Фрол закричал слово и дело государева, его отвели. Ну, в общем, судя по всему, давай мы там играем в сокровищ, скажем, что он назвал там все эти дела, и его позже убили.
Сдал второй сейф.
Без мук. А Степан Разин успел сказать свои последние слова, адресованные миру. Молчи, собака, не унижайся, прими смерть. Ну, это он не сказал. Это...
Да.
Дальше, ну, дальше у нас последствия и все прочее. Астрахань, ну, в конце концов, естественно, все задавили. Другое дело, что если мы говорим о последствиях всего этого дела, у нас путь на юг нам закрыт. У нас остается вот, Алексей Михайлович вскоре умрет. В 1676 году. Они все очень молодыми, Романовы умирали. Ты не обратил внимания? Особенно вот мужики, они, в общем-то, в молодости все здоровые такие. Ну, я имею в виду, вот, большая часть Романовых в молодости очень крепка, здорова. Все охотники, все лихие. А с возрастом они начинают как-то полнеть. У них почему-то у всех какой-то витаминоз. Да, ну, какая-то генетическая такая штука. Мы начали с генов и заканчиваем геном. Ну, вот. У них водянка, распухают ноги. Они как-то начинают... Вот...
Что-то с почками, да?
Да, у них у всех почки. У всех.
Наследственная.
Да. Вот. Вот эта вся тема. И они умирают довольно молодыми. Там самым долгожителем у них Александр II вот. Числится. Которого в 1881 году взорвали. Он там самый пожилой был. А все остальные там до 60 никто не доживал. Вот. Ну, в общем, умирает Алексей Михайлович. И вот там уже начинается другая история. Мы там о стрелецких бунтах, если будет возможность, поговорим. Вот. Главное последствие следующее. Россия четко понимает, что путем закручивания внутренних гаек, причем дальнейшего там, закрепощения крестьян, наложения на них там, дополнительных каких-то все. То есть резьба уже
опасна.
Уже все. То есть здесь мы будем продолжать потихоньку подкручивать, но поиск необходимых ресурсов необходимо направить на гиперактивную внешнюю политику. И для начала нам нужно выбрать вектор удара. По персам бить нам уже бесполезно. Не потому, что мы там оттуда все утащили, все ограбили, а потому, что Персия слабеет, торговля с ней постепенно, ну, перестает быть, по большому счету, гиперинтересной.
Угу.
Европа не проявляет интереса к нашему маршруту, а после, так сказать, Разина вообще эту тему можно не поднимать. Корабль «Орел» сожжен. Да, да, да. Флот нужен, море нужно. А какое море? И вот тут мы начинаем выбирать, черное или балтийское. Для начала попробовали по старинке попробовать в черное. Ну, а потом все-таки решили, слава тебе, Господи,
балтийское.
Пощупать балтийское. Ну, как-то вот так.
Глубоко, Джон Александрович, оттас вообще. Ты монстр, что я могу тебе сказать. Всего-то одна картина. А сколько всего за ней спрятано?
Да, да, да.
Вот
да.
Это да.
Спасибо,
что порекомендуешь огромное. Почитать? Есть ли какие-то полезные книжки?
Есть сборник. Два сборника я порекомендую почитать. Первый сборник – это «Иностранные свидетельства» о восстании Степана Разина. И «При советах» издано. И тоже сборник документов, тоже издан при советах. Это просто вот крестьянская война под руководством Степана Разина. Это четко, точно, не идеологически.
Uh-huh.
Вот это порекомендую. Нет, огромное количество есть там в ЖЗЛ, там в «Жизни замечательных людей» есть книга Сахарова. Но там тебе будет довольно скучно продираться сквозь напластование вот этих вот этическо-идеологических ориентировок. То есть, как ты понимаешь, когда только начинаешь читать документы, раскрываются бездны. Как только читаешь их пересказ, начинается вот этот вот известный танец отражений. Потому что если человек пишет это при советах, то совершенно понятно, что Степан Тимофеевич – это абсолютный ангел.
Первый большевик.
Да, это абсолютный ангел, который все сделал абсолютно правильно, хорошо и с заботой о людях. Он даже топил их, защищая.
Для их же пули.
Для их же пули. То есть, все тут нормально, все хорошо. Тут 170 стрельцов, там 1200. Тут кого-то зарезал. Тут, значит, вот сказал, бейте их там и все прочее. Если мы читаем, там, условно скажем, современных и, не дай бог, каких-то царелюбцев, то, вне всякого сомнения, перед нами абсолютное дьявольское исчадие. Колдун, чернокнижник, клетвопреступник, интриган, чуть ли не там не агент всех возможных иностранных и прочих там разведок. То есть, вот сборника документов, ну, сборник там он многотомный, но и продирать, ну, вот, в принципе, просмотреть, да, рекомендую. И есть свидетельство иностранцев, потому что это наиболее такие живые. Ну, а иностранцы впервые увидели, на что способен русский человек у себя дома. Они это увидели, они это немедленно записали и тут же побежали об этом сообщать всем остальным. Типа, вы не представляете, если вы, граждане, знали, что творится по тюрьмам. У меня никогда не получаются концовки. Всякий раз я все скомкиваю.
Отличная концовка.
Отличная.
Да. Спасибо,
Джон. Дмитрий Юрьевич, зовите еще.
В обязательном порядке.
Спасибо.
Начинаю заманивать тебя на следующее. Ну, а на сегодня все.